кошелек. Звон денег в каждой новости.
В эфире программа «Кошелек», у микрофона Илья Харвамов. Споры ведомств, криптовалютный контроль, анонимность заемщиков и шоколадные зайцы. Эти темы обсудим с генеральным директором компании экспертного консультирования «Неокон» Денисом Ракшуй. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, здравствуйте.
Да, тут возник спор между двумя ключевыми ведомствами, занимающимися экономикой, деньгами, Минфином и Минэкономразвития. Значит, в прессу попало письмо замглавы Минфина, в котором говорится о том, что прогнозные данные по росту ВВП, которые Минэкономразвитие раньше представило, они не совсем точны, не совсем обоснованы. Вот Минэкономразвитие говорит, что в 2021 году ВВП вырастет на 3,8%. Минфин полагает, что больше, что, может быть, речь идет о 4%. Но при этом инфляция, о которой заявляли в Минэкономразвитие, ну, там, примерно 5%, будем так говорить, будет тоже выше. То есть речь идет о какой-то другой цифре, мы точно пока не знаем какой. Скажите, пожалуйста, вы как считаете, в данном случае спор идет либо о десятых долях процента, либо, может быть, в лучшем случае, о проценте. Вот насколько этот спор такой сущностный характер носит? Действительно ли ВВП может вырасти в 2021 году на 4 и более процентов, ну, при учете того, что, по большому счету, идет восстановление экономики вот с этой самой низкой базы?
Ну, на самом деле, 1% ВВП – это ни много ни мало больше триллиона рублей. Это серьезная цифра.
Ну, примерно 15 миллиардов долларов, если я правильно понимаю. Ну, серьезные, но не сказать, что какие-то фантастические для страны такой большой. Правда ведь?
Нет, не фантастические для страны, но, например, для бюджета 1 триллион рублей – это 1/20 часть для федерального. Значит, тут дело даже не в этом. На самом деле у них всегда разногласия по поводу прогноза, потому что прогноз Минэкономразвития – это единственный официальный прогноз. На его основе, собственно, строятся все бюджетные проектировки, которые делает уже Минфин. Минфин и Центробанк, а также другие участники рынка, как государственные, так и негосударственные, делают свои прогнозы. Они могут очень сильно отличаться друг от друга и от прогноза Минэкономразвития, но единственный официальный прогноз – это Минэкономразвитие. Именно поэтому Минфин сейчас так беспокоится и пытается надавить на Минэкономразвитие, чтобы они поправили свой прогноз, потому что Минфину потом на основании этого прогноза делать бюджет.
Ага, понятно. Денис Григорьевич, скажите, пожалуйста, но все-таки, если говорить об инфляции, да, ну, давайте постараемся спуститься из таких научных облаков на грешную землю. По ощущениям людей, спорят ведомства о 5 или 6%, ну, возможно, 6, да, тогда как ощущение, что на ключевые виды продукции цены существенно гораздо больше выросли, да, если брать бензин, продукты питания, стройматериалы, тут речь идет о 10 и выше процентах. Тогда вот эта инфляция-то, она как считается? Никак мы не можем этого понять.
Смотрите, официальная инфляция – это так называемый индекс потребительских цен. Он считается по потребительской корзине, в которую входят совершенно как бы определенные виды товаров и услуг, цены на которые Росстат мониторит по всей стране и потом усредняет. Та инфляция, про которую обычно говорят люди, что вот цены растут, это не официальная инфляция. Она действительно больше, там ее показатель выше, чем у официальной инфляции, просто потому что, ну, когда вот мы с вами покупаем колбасу, мы покупаем не самую дешевую колбасу, которая входит в потребительскую корзину, или там не самую дешевую картошку, а там что-то подороже. И по этим продуктам рост цен действительно выше. Именно рост цен, потому что инфляция, то, что мы называем инфляцией, это на самом деле не совсем инфляция. Да? Инфляция – это вот рост цен по продуктам и услугам, которые входят в потребительскую корзину.
Все понятно.
Поэтому такое расхождение и наблюдается.
Наблюдается. Да, расхождение, правда, действительно существенное. Значит, смотрите, тут Росфинмониторинг, насколько можно понять, в партнерстве с одной из структур подконтрольных Сбербанку решили вывести на чистую воду тех, кто пользуется криптовалютой, совершают криптовалютные транзакции. В общем, какая-то идентификация должна произойти у участников рынка, деанонимизация и много можно других модных слов применить. А как вы считаете, это мера назревшая? Потому что ведь, насколько я знаю, и коррупционные схемы уже с использованием криптовалюты реализуются, и много чего другого. То есть теневая экономика криптовалютная весьма расцвела.
Ну, судя по тому, что Росфинмониторинг за это уже взялся достаточно давно, он еще в прошлом году как бы разрабатывал, или точнее говоря, в прошлом году он выступал за включение в программу искусственный интеллект, ну вот соответствующего раздела, там прозрачный блокчейн. Криптовалютами пользуются и те, кто нарушает законы, те, кто пытается там скрыть свои доходы от государства. Ну и, собственно говоря, тем, кто официально в белую, платя налоги, проводит криптовалютные транзакции, ничто не угрожает. А вот те, кто пытается как бы это сделать втайне от государства, ну, когда Росфинмониторинг завершит разработку этого модуля и станет его применять, в общем, им придется несладко.
А вот скажите, пожалуйста, все-таки в понимании государства, да, и бюрократических структур, что такое криптовалюта, что такое биткоин? Это деньги или не деньги? Вот что они будут мониторить, собственно говоря? Статус-то какой-то есть у биткоина в российском государстве?
Да, приняли же закон о цифровой активах. Вот, это не деньги, это ценные бумаги, скажем так, вот ближе всего к ним. Ну, то есть это товар. Если совсем упрощать, то если у нас есть деньги и товар, так вот биткоины – это товар.
Понятно. Ну, товар надо действительно контролировать, и его перемещение тоже. Давайте поговорим о защите прав потребителей. Дело в том, что Международная конфедерация обществ потребителей, в общем, выступила с инициативой, согласно которой не надо бы людям, которые хотят получить кредит в банке, давать этому банку паспортные данные свои. Да? Ну, обычно, чтобы была предметная консультация сейчас по кредиту. В общем, о людях представители финансовых организаций, ну, узнают очень многое, в частности, персональную информацию. И в зависимости от того, что из себя человек представляет, в общем, какую-то ему линейку процентных ставок предлагают, ту или иную. Вот считают, что это как-то снижает шансы человека объективную ставку получить, нормальную, да, потому что, ну, смотрят кто да что, работники банка. И в результате, в общем, как-то все это нарушает права людей. Как вы считаете, действительно консультации банки должны давать как бы анонимам, но консультации очень предметные, и конкретные, а не просто общие.
Ну, тут как в старой притче. И ты прав, и ты прав. То есть в чем проблема-то? Банки, не понимая, кто перед ними, не могут оценить его как заемщика и, соответственно, не могут рассчитать стоимость кредита для этого конкретного человека.
А на слово поверить?
Ну, понимаете, это по большому счету с точки зрения банка абсолютно не имеет никакого смысла. Смотрите, вот все говорят, для банка это бесплатно. Это неправда. У банка сидит сотрудник, который получает зарплату, он тратит время. Собственно говоря, он должен продать там какой-то банковский продукт, в данном случае кредит. Таким образом, он оправдывает свое существование. Если он все свое рабочее время будет просто любопытствующим гражданам рассчитывать ставки по абстрактным кредитам, то банку это совершенно будет неинтересно. То есть тут нужен какой-то компромисс разумный, когда и граждане полностью не будут, наверное, раскрывать все свои персональные данные, и банк будет сообщать им какую-то, ну, более или менее адекватную информацию.
Ну да, потому что кредитные соглашения даже не предоставляются для ознакомления клиентам до какого-то момента, что тоже, наверное, нарушает их права. И по большому счету, мне кажется, что сотрудник, который вот занимается такой работой, он окупит свое существование, если хотя бы из 10 пришедших клиентов один возьмет кредит под эти-то процентные ставки, да, там под 15, под 16, под 17%.
Ну, смотрите, если это будет хороший заемщик, которому нечего скрывать, нужно же понимать, что вот вы когда-нибудь брали кредит?
Нет.
Понятно. Ну, я брал. Значит, тогда делюсь личным опытом. Значит, если вы хороший заемщик и сами про себя понимаете, что вы хороший заемщик, то вы смело идете в любой банк и говорите, у меня хорошая кредитная история, мне нечего стесняться, я вам ее сейчас покажу. Ну, то есть я даю согласие на раскрытие персональных данных. Рассчитайте мне вот такой кредит. Потому что я не просто так в банк иду полюбопытствовать. Да, если уж я туда пришел как хороший заемщик, значит, кредит мне нужен. И значит, если банк мне даст хорошие условия, а он мне даст хорошие условия, потому что сейчас хороших заемщиков мало, то я этот кредит возьму. А если я плохой заемщик и сам про себя это знаю, то я буду вот ходить по банкам, выкручивать руки этим менеджерам и говорить, а вот вы мне рассчитайте вот на таких условиях. Нет, на таких не пойдет, давайте вот на таких рассчитайте. Я сам-то про себя понимаю, что мне банк, скорее всего, либо вообще кредит не даст, либо не даст на тех условиях, про которые я мечтаю. И поэтому я пытаюсь вот как-то таким деревенским способом этот банк перехитрить. Но это невозможно. У банка скоринговая система, и даже если менеджер мне расскажет про какие-то шоколадные условия, а потом я дам свои документы, и они меня проверят по бюро кредитных историй и увидят, какой там ужас, то эти условия мгновенно изменятся.
Да. Кстати говоря, давайте не о шоколадных условиях, а о шоколаде пару слов скажем. Знаете, на десерт. Тема на десерт в прямом переносном смысле. Значит, дело в том, что Россия может ворваться стремительно в этом году в десятку крупнейших экспортеров-поставщиков шоколада на внешние рынки, и, возможно, будет продано почти на 800 миллионов долларов, и там уже рядом со Швейцарией Россия находится. Но дело в том, что это вызвано в том числе тем, что снижение потребления этого продукта в России происходит, да, и люди стали меньше есть шоколада, рынок насыщен, и вот открываются экспортные возможности. Ну, у вас эта новость какие чувства вызывает? Смешанные? Знаете, есть анекдоты про смешанные чувства, не будем сейчас в эфире, да, рассказывать.
Ну, вы знаете, Россия как бы врывается на международный рынок стремительным домкратом, как писали Ильфа и Петров. Тут смешанные чувства вот почему. С одной стороны, ну, действительно, хорошо Швейцарию обогнали. Поди плохо.
Ну, мы рядом, стороны, да, рядом со Швейцарией. Да, должны ее обогнать вроде бы.
Почти обогнали.
Да-да-да.
Вот. С другой стороны, экспорт у нас растет не потому, что падает внутреннее потребление, а совершенно по другой причине. Если посмотреть на объемы в деньгах, которые вот у наших соседей по этой десятке, да, то окажется, что при гораздо меньших физических объемах в деньгах они значительно больше. То есть, что это значит?
Дешевле у нас.
Российский шоколад дешевле. Не просто дешевле. Он в 3 раза дешевле, чем шоколад швейцарский или британский.
Денис Григорьевич, извините, что перебиваю. Значит ли это, что он в 3 раза хуже по качеству? И в 3 раза опаснее, скажем так?
Нет, он не опасный, потому что иначе бы его никто не покупал. Значит, он хуже по качеству, потому что там вместо какао-масла используется какао-бобы, все в большем и большем количестве, если смотреть на статистику их импорта в Россию. Но проблема даже не в этом. Проблема с точки зрения, экономиста и российской экономики. Он дешевле в 3 раза не за счет того, что там более дешевые ингредиенты. Он дешевле в 3 раза, потому что в России гораздо дешевле труд.
Все понятно.
За счет девальвации национальной валюты. То есть как только рубль у нас пошел вниз, так продукты, которые мы делаем даже из импортных ингредиентов, стали более конкурентоспособными. Вот. Но, кроме того, нужно еще понимать, в какие страны мы продаем шоколад. Это Китай, Белоруссия и Казахстан. Это основные потребители. А вовсе не какие-то там развитые рынки.
Это наши партнерские страны. Давайте напоследок порадуемся за наших производителей шоколада и пожелаем им удачи.
Мы радуемся.
Спасибо. Спасибо. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.